В 1634 году они брали за пут по 2 рубля и 10 алтын. Наконец, к известиям о промышленности в царствовании Михаила относится указ о хлебном и калачном весе 1626 года. Велено городовым приказчикам и целовальникам ходить повсюду и весить хлебы ситные и решетные, калачи тертые и коврищатые мягкие. Если окажется, что хлебы и калачи ниже установленного веса, то продавцов подвергать пене. Приказчики и целовальники должны были также смотреть, чтобы хлеб и калачи были выпечены, и хлебники и калачники не прибавляли в них гуще или какой-нибудь другой подмеси. Приказчикам и целовальникам дана была подробная роспись издержкам производства в приготовлении разного рода хлебов и калачей. Например, на калачи на четверть, дрожжей на 2 алтына на 2 деньги, соли на 6 денег, дров на 8 денег, отсеяние 4 деньги, за работу 10 денег, лавочного 2 алтына 2 деньги, свечи и помело 2 деньги, и всего харчу на четверть вышло на 11 алтын. Что касается до сельских жителей, то для них подтверждалась та перемена, которая была произведена в конце прошлого века, ибо обстоятельства и отношения были те же самые. Дворяне и дети боярские били челом, что бегают из-за них старинные их люди и крестьяне, государевы дворцовые, черные волости и села, в боярские поместья и вотчины, патриаршие, архиерейские и монастырские, на льготы. Помещики, вотчинники и монастыри этим беглым их людям и крестьянам на пустых местах слободы строят, отчего их поместья и вотчины становятся пусты. Кроме того, те же их беглые люди и крестьяне, выживя за этими помещиками, вотчинниками и монастырями урочные годы, надеясь на них как на сильных людей, приходят и остальных людей и крестьян из-за прежних помещиков подговаривают, домы их поджигают и разоряют всяким разорением. Вследствие этого челобития определено, которые люди кому-нибудь приедут, людей и крестьян за себя вывезут и при этом случится смертное убийство, грабеж или другое какое-нибудь дурно, то государь указал и бояре приговорили. Сыскивать про то всякими сысками накрепко и вывозных крестьян отдавать за 15 лет, а беглых крестьян и бобылей отдавать по-прежнему за 10 лет. Если крестьяне будут вывезены насильно, то вывезенных отдать со всеми пожитками да заплатить за крестьянское владение за каждого крестьянина на год по 5 рублей. До какой степени для мелких помещиков было важно поддержание закона об укреплении крестьян, до какой степени они раздражались тем, что вывод продолжается, можно видеть из следующего. В 1624 году ливенский поместный казак Авдий Яковлев пришел к своему крестьянину и при посторонних людях сказал: «Государь нас не жалует, крестьян из-за нас велит выводить. Нас в заговоре человек с 500. Кто из-за нас крестьян выводит, у тех мы вотчины выжжем, а крестьян побьем и пойдем до иного государя». Горько жаловались елецкие помещики на приказчиков и крестьян Ивана Никитича Романова, которые, надеясь на силу господина своего, позволяли себе вывод крестьян и всякого рода насилия. Челобейчики писали: «Нам в украинном городе с таким великим боярином в соседстве жить невозможно. Мочи нашей от насильства людей и крестьян боярина Ивана Никитича не стало. Каково нам разорение было от Литвы, и Литва попленила нас на одно время. А нынешнему плену, каков на нас плен от людей и крестьян боярина Ивана Никитича, и конца не ведаем. Пуще нам стало Крымской и Ногайской войны. Во всем Елецком уезде не осталось за нами крестьян и бобылей, и третьего жеребья. Но при большом повальном обыске 1865 человек сказали, что про такие насильства сами ничего не знают и о других не слыхали. В новых слободах Ивана Никитича чужих крестьян не объявилось ни одного человека. Вследствие этого челобитчики за их воровство биты нещадно батагами и посажены в тюрьму. В 1614 году Иосифов Волоколамский монастырь бил челом, что во время литовского нашествия крестьяне его разбрелись розно за бояр, дворян и детей боярских, и показал, кто именно за кем живет. Причем жаловался, что дворяне и дети боярские этих монастырских крестьян, которые у них живут, грабят и продают, не прочь себе, или требуют порук, чтобы эти крестьяне оставались навсегда за ними, а за монастырь не выходили. Государь велел по сыску возвратить крестьян монастырю. Жалобы мелких помещиков касались вывоза и бегства старых крестьян. Что же касается до вновь рядившихся в крестьяне вольных людей, то они рядились или с условием не сбежать из вотчины, или обязывались по-прежнему. «Не стану на тяглом жеребье жить, подати и поборов платить, то мне суду, взятую у землевладельца, отдать всю сполна, и взять на мне, землевладельцу, заряду 10 рублей денег». Точно такое же обязательство встречаем и со стороны рядящегося в бобыли. Встречаем известие, что переход крестьян из черных в помещичьи вредил их благосостоянию. Так в челобитной английского гостя Фабина Ульянова на крестьян-помещика Морина Вологодского уезда находим, что крестьяне эти подрядились везти товар в Москву, потеряли его и дали на себя кабалу в 160 рублей. В то время были они за государем в черной волости, а теперь отданы Ивану Морину в поместье, и по кабале денег им платить нечем, потому что от помещика оскудели. Годовой оброк, который крестьяне должны были платить помещику, определялся царским указом. Об этом мы узнаем из следующей любопытной челобитной. Царю-государю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси бьют челом сироты твои государевы Ярославского уезда села Ширинги, крестьянишки, старостишка Гришка Алферьев, во всех место крестьянишек села Ширинги. Жалоба государь нам на своего помещика, на князя Артемья Шейдякова. В нынешнем 133 году, за неделю до Николина дни осеннего, приехал тот князь Артемий из Москвы в твое царское жалование, а в свое поместье, к нам в село Ширингу, и которые крестьянишки начали к нему приходить на поклон с хлебами, как у других помещиков. Тех он начал бить, мучить и на ледник сажать. Татарок, от некрещенных татар, начал к себе на постель убрать, и кормовых татар начал к себе призывать. Городовой денежный оброк против твоего государева прежнего указа взял весь сполна на нынешний 133 год. А отписей нам в том оброке не дал. И когда мы станем ему об этих отписях против твоего государева указа бить челом, то он нас бьет и мучит, а отписей нам не дает. Тот же князь Артемий правил на нас, кормовым татарам, пост столовые запасы, яловец, баранов, гусей, кур. Взявши на нас свои оброчные деньги все сполна, уехал из села в Ярославль, а с собою взял некрещенную татарку, а в Ярославле взял другую русскую жонку, Матрёну Белошейку, на постелю. И в праздник, в Николин день, в Ярославле у себя на подворье баню топил. Живя с этими жонками в Ярославле до Рождества Христова, играл с ними зернью и веселых держал у себя для потехи беспрестанно. Оброчные деньги, что на нас взял, тем жонкам все зернию проиграл, да веселым роздал, и платье из себя все проиграл. Проигравшись, князь Артемий из Ярославля опять съехал в село Ширингу накануне Рождества Христова, а татарку и Матрёну Белошейку свез с собою в поместье и, приехав в праздник Рождества Христова, баню у себя топил. А нас стал мучить смертным провежом в других оброчных годовых деньгах и доправил на нас в другой раз через твой государев городовой указ 50 рублей денег, да 40 ведр вина, да на него же варили 10 варь пива, да на нас же доправил 10 пуд меду, у которых крестьянишек были нарочитые лошаденки, тех лошадей взял он на себя. И мы, сироты твои, не перетерпя его немерного провежа и великой муки, разбрелись от него розно, а которые нарочитые крестьянишки, тех у себя держат скованных и правит на них рублей по 5, по 6 и по 10 на человека. А по домам тех крестьян, которые разбрелись, посылает кормовых татар, которые наших жен позорят. Животишки наши велит брать на себя, а иные печатать. Тот же князь Артемий прежним своим служивым татарам деревни в поместье роздал, и жене своей княгине Федоре также дал 2 деревни в поместье. А которые прежде на того князя Артемия били челом тебе, государю, в его насильстве и немерном провеже об указе, на тех крестьянишек он похваляется смертным убийством, хочет их посекать своими руками. Чем кончилось дело, неизвестно, потому что конец дела утрачен. Что же касается до Матренки Белошейки, то эта особа сослана была из Москвы в Ярославль за воровство, разврат, по делу Нефедия Минина. Помещик, посягавший на святыню семейства крестьянина, платился иногда за это жизнью. Что касается до крестьян черных властей, то они в некоторых местах не благоденствовали. В 1633 году был сделан допрос в тотемских властях, отчего крестьяне разбежались. Ответ был такой: разошлись крестьяне от многих податей и от великих немерных провежей, от солдатских кормов, от запасных денег, от ямских отпусков, от судовые немерные кортомы, от тяжелого вытного и сошного письма. В европейской России народонаселение было так редко, что землевладельцы переманивали льготами и перевозили силою крестьян друг от друга, несмотря на закон. А между тем на востоке, за Уральскими горами, все больше и больше прибавлялось к русским владениям пустынных пространств, требовавших населения. На Западе в царствование Михаила были отданы Польше и Швеции населенные области и города, зато на востоке русские владения увеличились на 70 тысяч квадратных миль пустынных пространств, ибо прокладыватели путей казаки продолжали пробираться по пустынным рекам все далее и далее к Восточному океану и границам китайским, приводя под высокую руку государя рассеянные толпы дикарей, сбирая с них ясак, часто выводя их из терпения своими грабительствами, за которые иногда приходилось платиться жизнью. Чтобы иметь понятие о том, как происходило это распространение русских владений, как отыскивались новые землицы, по тогдашнему выражению, взглянем на донесения некоторых из вождей отдельных предприятий. В 1641 году Василий Власьев доносил, что он с отрядом своим ходил на братских людей, бурят. Чуб Чугуев улус погромили, побили людей человек с 30, а живком взять не могли ни одного человека, потому что тунгусы сели в юртах в осаду. Власьев велел толмачу говорить «братам» и «чепчугую», чтобы они в осаде не сидели, а сдались бы на государево имя. Но чепчугуй стал говорить толмачу с бранью. «Али вы не знаете чепчугуя? Каков чепчугуй своею головою?» И стал из юрта стрелять, крича: «Жив я вам! Казаки, в руки не дамся!» Ранил одного человека. На ком были куяки и панцири, он куяки пробивал насквозь. Русские стреляли по юртам и в юртах, но стрельбою ничего взять не могли, а зажгли юрту. Чепчугуй сгорел с сыном, а жену с другими двоими детьми выкинул верхом. Как скоро служилые люди приводили кого-нибудь из туземцев под государеву высокую руку, то сейчас же начинали расспрашивать его о землях, лежащих далее до самых границ китайских. Так тот же Власьев доносит: «После Ширти мы поили коршуна и адамугая государевым вином и дали им подарки – два аршина сукна красного да блюдечек оловянных 3 фунта. И расспрашивали у него по наказной памяти про ламу, про Тунгусскую вершину и про мугальских людей, какие на ламе живут люди, и мугальский князец далеко ли от них живет, и кто именно. Города и остроги у них есть ли, и какой у них бой. В китайское государство какую рекой уходят, и сколько судового хода или сухим путем до китайского государства. Шилка река, как от них далеко. И Латкай князец, который живет на Шилке, далеко ли от них? Серебряная руда и медная на Шилке, далеко ли от Латкая? И какой хлеб на Шилке родится? Пролагатели пути должны были отказываться и от хлеба. Постник Иванов доносил: «Будет вперед на Индигерской реке, в Юкагирской землице, и 100 человек служивых людей, то им можно сытым быть рыбою и зверем без хлеба. В Юкагирской землице соболей много. В Индигирь реку многие реки впали, а по всем по тем рекам живут многие пешие и оленные люди. Соболей и зверя всякого много по всем тем рекам и землицам. Да у юкагирских же людей серебро есть. А где они серебро берут, того я не знаю.